гордость нашей национальной гордости Московскому художественному театру, одному из его основателей и создателей Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко. Огромное значение Владимира Ивановича и его влияние не только в самом художественном театре, но и во всем советском театре. И все те, кому выпала на долю большая радость и счастье непосредственно встречаться в работе с Владимиром Ивановичем, сохраняют чувство глубокой благодарности и преданности этому замечательному мастеру, великолепному режиссеру, учителю и другу актера. Многому мы научились у Владимира Ивановича, но основное и главное – это прежде всего отношение к автору, отношение к драматургу, который впервые было поднято на такую высоту в Московском художественном театре. Владимир Иванович бережно и чутко и внимательно относился к материалу драматурга. И умел, как никто, вскрыть этот материал. Владимир Иванович научил нас быть режиссером, который в первую голову думал об актере не как о том материале, из которого он может лепить, что ему хотелось, а как об отдельной индивидуальности актерской. Владимир Иванович умел и знал актера. Он умел найти подход к актеру. Он любил актера. Он бережно к нему относился. И он никогда не причинял боли актеру даже в тот момент, если он, как режиссер, был далеко не удовлетворен, или у актера еще что-то не выходило. Он был терпелив, он был чуток, он был внимателен, и он умел выращивать актера. И поэтому мы можем называть целую группу актеров, которые выросли под непосредственным, внимательным и добрым глазом мудрого Владимира Ивановича. Поэтому это умение отдать всего себя актеру, свои мысли, свои чувства, скрыть, уйти, быть незаметным, передав все актеру, это делал и умел делать Владимир Иванович как никто. И этому качеству режиссерскому мы у него учились. И поэтому с таким чувством глубокой благодарности и преданности к этому замечательному мастеру, этому учителю и режиссеру мы открываем сегодняшний наш вечер. Позвольте предоставить слово Павлу Александровичу Маркову.
Владимир Иванович умер 5 лет тому назад. И до сих пор не миришься с мыслью о том, что Владимир Иванович опять не появится в стенах художественного театра или на репетиции музыкального театра. Он умер 85 лет, и тем не менее смерть его была очень неожиданной, потому что только за неделю до смерти он репетировал в художественном театре и вел беседы в музыкальном театре. И самый последний день его работы был обычным днем жизни Владимира Ивановича, то есть очень насыщенным живыми и трепетными интересами сегодняшнего дня. Днем, как всегда, утром он говорил по телефону с своим секретарем. На его блокноте записаны те мысли, которые относились к тем репетициям и к тем беседам, которые он должен был вести днем. У него ведь была привычка. Он обычно звонил своим помощникам утром и говорил, что я проснулся ночью и решил то-то и то-то. Вот такого рода записочки, у него был блокнот, он записывал всегда эти мысли на блокнот. Такие же мысли у него были записаны и в этот последний день его работы. Он поехал в художественный театр, смотрел репетицию «Последней жертвы», остался с исполнителем, долго и подробно рассказывал, как нужно играть, он работал с Тарасом. Когда он вернулся домой, ему следовало отдохнуть. Но ему захотелось поехать в балет. Он поехал смотреть «Лебединое озеро», которое он очень любил. С «Лебединого озера» он вернулся в художественный театр, где у него должна была произойти встреча с одним выдающимся государственным деятелем нашей страны. Но в перерыве между художественным театром и большим театром случилось то событие страшное, которое привело его к смерти. Он упал, и это его падение было катастрофическим. Но сила его воли, безумный оптимизм его натуры, страшная вера в себя, огромная жажда жизни не позволили ему поехать домой. Он остался смотреть балет. Он вернулся в художественный театр. Он шутил в художественном театре. Вот таков он и был в этот последний день своей работы в театре. Человек 85 лет. И когда он умирал, рассказывали, что последние сны, которые он видел, были юг, солнце, море, красота и радость природы. Казалось бы, он действительно мог с гордостью и с радостью посмотреть на эту свою прекрасную прожитую жизнь. 85 лет труда, работы, успеха, мучений, поиска и безостановочного творчества. И когда вот его вспоминаешь, когда вспоминаешь его на репетициях и вспоминаешь встречи с ним, то как будто сквозь этого последнего Владимира Ивановича, какого мы знали, всегда начинала сквозить и его огромная прошлая жизнь. Он был очень сложным человеком. И я думаю, что те представления о нем, которые обычно с ним связываются, говорят, суровый Владимир Иванович, мудрый Владимир Иванович. Да, он был очень мудрый, Владимир Иванович. Но он был гораздо более внутренне разнообразен и богат, чем мы это себе представляем. Человек огромного юмора и при этом твердой воли, необыкновенной фантазии, страшной жажды жизни и пожирания жизни. И в то же время умение владеть собою и самоограничение. Я думаю, чем он был более темпераментен, он был очень темпераментен, чем он был более страстен, а он был очень страстен, тем больше он налагал на себя эти обязательства самоограничения. Ведь даже если посмотреть на его биографию, что это такое? Еще молодым человеком он начинает как великолепный театральный критик. И он это бросает. Он становится одним из самых популярных билетристов. Он это бросает. Он становится драматургом, пьесы которого идут в лучших театрах, пьесы которого играются Ермоловой, Савиной, Лешковской, Садовскими, и он это бросает. Потому что он не имел успеха? Нет. В нем ведь не было совсем этого бен-акибовского отношения к жизни. Все бывало, все видел. Нет. В его отношении к работе всегда была та неистощимая требовательность и страстность, которая применительно ко многим явлениям современного ему театру говорила: «Так не может быть! Так не должно быть! А должно быть так!» И когда он отказывался от театральной критики, то не потому, что он был неудачным театральным критиком, он был прекрасным театральным критиком, а потому что это было мало для обнаружения его огромной и разнообразной души. И когда он отказывался от того, чтобы быть драматургом, то не потому, что он был плохим драматургом, а потому что ему нужно было это активное влияние на актера, непосредственное, конкретное создание театра. Да, он был человеком театра прежде всего, больше всего. И когда мы говорим о том, что он был организатором, что он был очень мудр, что он великолепно вел театр, что он был прозорным, все это совершенно верно. Но самое главное для него было вот эта сцена, актер. Он был организатором не потому, что ему нравилось быть организатором. Он был организатором во имя того, что должно было появиться на сцене. Он был строг не потому, что ему нравилось быть строгим. Но это было нужно только для того самого замечательного и важного, что для него существовало. Работы с актером и создание спектакля на сцене. Мы только что говорили с Лидией Михайловной перед началом этого вечера. И она вспоминала о том, какой глубины Владимир Иванович достигал в обращении с актером и в освобождении его настоящих творческих возможностей. Его манера работы с актером ведь была чрезвычайно своеобразной. И необыкновенно заразительный. Я бы сказал, что Владимир Иванович работал с актером каким-то своим, только ему одному присущим методом, который для меня всегда есть метод глубоко поэтический. Он... репетиты вел его еще дальше и дальше. Его знаменитый лозунг, что на сцене не может быть ничего чересчур, если это правда, это было, конечно, одно из основных свойств миросозерцания творческого Владимира Ивановича. Он великолепно и чрезвычайно заразительно показывал. Я работал как-то с ним тривиально, и три акта более-менее благополучно прошли. Четвертый акт мне никак не удавалось. Сцена самоубийства Виолетты. Я пришел к Владимиру Ивановичу и говорю, что вот ничего не выходит. Говорит: ну, зайдите ко мне в кабинет с исполнителем. Я зашел в кабинет с исполнителем, Владимир Иванович не был. Да, Владимир Иванович. У него был кабинет, который был отгорожен от остальной части таким шторой. Он вышел через эту штору совершенно потерянным, страшным лицом, не глядя на нас, сел за стол, у него полились слезы, взял одну бумагу, разорвал, приглядываемся, ничего не понимая. Надежда Федоровна Кимарская, игравшая Виолетту, говорит: что же это? Что с ним происходит? Владимир Иванович, продолжая плакать, говорит: да я же играю Виолетту. И это было действительно необыкновенно по заразительности, по убедительности и по какой-то необыкновенной грации, с которой он это делал. Он был в том, чтобы довести актера до последнего, так сказать, потрясения, до последнего нерва, может быть, был до конца требователен. Он не выносил поверхностной игры. Для него поверхностная игра, игра чувствами, подражание сладеньким переживаниям была глубоко отвратительной. Для него было важно проникнуть в самую сердцевину актерского темперамента, актерского существа. Актера он знал великолепно. Он никогда не соглашался с тем, когда говорили об каком-нибудь актере, который имел успех, о том, что это плохо. Он всегда говорил: прежде всего разберитесь, почему он имеет успех. Актер, имеющий у зрителя успех, не может его иметь просто так. Не может иметь успех только из дурного вкуса зрителя. Этого не бывает. Он имеет успех или потому, что он очень обаятелен, и несмотря на то, что у него могут быть дурные приемы, его непосредственное обаяние страшно действует на зрителя, или у него огромная сценическая изразительность, которая пробивается через все дурные приемы его игры, или у него есть такой же актерский темперамент, и если вы не будете разбираться в том, почему актер имеет успех, вы никогда не поймете настоящей природы актерского творчества. Поэтому никогда он не позволял говорить об актере: ах, это актер дурновкусный, как он может иметь успех, это ужасно. Подождите, почему он имеет успех? Не может иметь успех актер только потому, что он дурновкусный. Это неправда, это не природа театра. Природа театра в том, что актер будет действовать своей заразительностью, своей обаятельностью, своим темпераментом, но именно тем глубоко театральным, что в этом человеке заложено и что будет действовать на зрительный зал. И вот уметь очистить это свойство актерское, действующее на зрительный зал, от всего дурного, вот это и есть задача режиссера. В последнее время он парадоксально говорил о театральных школах. Он говорил, что, может быть, мы совершенно неверно учим. Мы с первого курса берем учеников, которые еще ничего не умеют, и с первого курса погружаем их во всякую бездну сценической премудрости. И к четвертому курсу у них голова так забита всеми предметами, всеми науками, что они уже теряют ощущение живой природы театра. Не вернее ли, говорил он, начать с того, что первый курс актеры играют грубо, неверно, дурновкусно, но пускай они раскрываются. И вот когда они раскроются, вот после этого уже я могу начать их учить тому, что каждому нужно. Потому что он был глубоко убежден в том, что только глубоко индивидуальный подход к каждому актеру может быть для него спасителем. Он не верил ни в какие общие рецепты, которые могут быть приложены к Сидорову и к Петрову одинаково. Он верил только в то, что может быть выдано Петрову и Сидорову особенно, как данная индивидуальность. И поэтому он обладал огромным даром, чрезвычайно привлекательным для актера и чрезвычайно дорогим в театре, даром влюбляться в актера. Он влюблялся в актера. И тогда он отдавал ему все. Тогда ему хотелось от него высвободить из него все самые драгоценные его качества. Да, говорил он, я умру в этом актере, но тогда, когда он будет играть на сцене, он будет жить для меня, и я буду жить в нем. Он очень часто смеялся и говорил, что всегда с актером нужно работать так, чтобы актер был убежден, что он все сам сделал. На одной из репетиций Анны Карениной он как раз мне сказал: вот я сейчас покажу одному из актеров, а ведь он подумает, что это он все сделал сам. И действительно, Владимир Иванович очень великолепно, это был эпизод небольшой, показал, так как он умеет, очень блистательный, небольшой кусок. И пошел обратно в свое место. После окончания репетиции этот актер подходит ко мне и говорит: как я сыграл, а? Ведь вот как я это нашел, здорово я это нашел. И вот это именно то свойство Владимира Ивановича, которое было чрезвычайно для актера, вероятно, дорого. Потому что он умел так пробудить актерское творчество, что то, что давал режиссер Немирович Данченко, обставлявший его всей глубиной заботы и всем пронзительным своим вниманием и умением анализировать образ, становилось для актера своим. И актер делал это из своей органической природы, из того, что было свойственно его индивидуальности. Это умение идти до конца было для него и во всем построении режиссерском. Он очень не любил коротких сцен. Я помню, когда он работал с Хренниковым над оперой «В бурю», одной из его лучших постановок, Хренников там написал очень хорошую арию, и перед этим шла очень длительная бытовая сцена. Владимир Иванович говорит: вот ария хорошо очень, а бытовая сцена ни к чему. Это опера, мы уже все понимаем, зачем это все тут так долго развертывается? И убедил Хренников в том, что этой маленькой бытовой сцены не нужно. После этого он уже перешел к арии. Говорит: ария-то хороша, но она куцая. Ведь вы берете психологию образа, и от этого вокальные возможности певца вы берете, ну, на 20-25%. А что на самом деле это такое? На самом деле эта ария должна выйти в огромную трагическую сцену, а после этой огромной трагической сцены непременно должен существовать дуэт, которого у вас нету, и который только и должен дать окончательную музыкальную вершину всем переживаниям. А вместо этого вы мне хотели дать сперва бытовую сценку и небольшую куцую арию. Так вот, эту куцую хорошую арию вы мне разверните в настоящую драматическую вокальную сцену, выливающуюся в огромный дуэт, который уже будет по-настоящему захватывать переживания человека и даст настоящий простор певцу-актеру. Вот это требование всегда развернуть, как он говорил, сцену. У него было два выражения. Нужно развернуть сцену и нужно привинтить кусок. Он говорил, что нужно привинтить кусок, потому что до тех пор, пока вы не привинтили кусок, до тех пор вы будете колебаться в ту или другую сторону. Но привинтив кусок и развернув сцену, вы будете хозяевами роли, вы будете властвовать над зрительным залом. Вот это точное совершенно знание техники сцены, в котором он был алгебраически точен, плюс глубочайшие знания психологии делало его необыкновенно актерским режиссером. Он бывал очень требователен в некоторых вещах. Казалось бы, он мог потребовать, чтобы тогда, как очень хорошо Лидия Михайловна сказала, Владимир Иванович репетирует, у него была такая манера, вот он репетирует, а потом остановит что-то, задумается, потом, как Лидия Михайловна, пропустит через себя, сыграет для себя внутренне, сыграет сам и найдет самое верное применение применительно к актеру. И найдет очень верную мизансцену. И вот в отдельных кусках, когда это касалось психологического или физического самочувствия, он требовал совершенно точного выполнения. Он мог показать, ну, я не, так сказать, изображаю Владимира Ивановича, но он мог показать, что, значит, он задумался, стоит вот так вот. Актер подходит и говорит: ну, так, да нет, я же вам показал. Ну, да я же становлюсь рука тут, рука голова тут. Да мне не важно. Важно вот это. Важно, как я задумался. Важен характер моей мысли. Вот это важно. А вовсе не то, что вы положили голову непременно на руку. И вот до тех пор, пока он не добьется того, чтобы через это физическое самочувствие не было пробуждено в актере единственно с его точки зрения верно, единственно правильное самочувствие, он актер не бросит. А потом он его отпустит. И он будет идти играть там 3-4 минуты, пока Владимир Иванович опять не цепится в какой-то такой же кусок, который он привинтит, вот так же точно привинтит, пока он не добьется нужного самочувствия. Он всегда говорил нам, режиссерам, самое страшное для вас пропустить вот эти вот основные куски. Вот как будто все в одной точке. Но вот тут вот из этой точки вы пошли, 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 и вон куда ушли, совершенно в разные стороны. Так вот, умейте найти эти точки, из которых нельзя будет идти в разные стороны, которые поведут только прямым путем. И вот умение находить эти единственно верные точки были замечательным свойством режиссуры Владимира Ивановича. Таков же он был и в построении всей пьесы. В таком же раскрытии идейного смысла до конца и непременно образного, непременно поэтического. И то, что его последние мысли были направлены к Пиковой даме, к Антонию и Клеопатре, к Пушкину, показывает те задачи, которые он считал для себя еще нерешенными, и которых он по существу, при той свежести мысли, жадности к жизни и ясности души, которые были в нем при его 85 годах, мог бы, конечно, смело осуществить. Поэтому-то мысль через 5 лет после его смерти всегда возвращается к нему как к очень живому, как к тому, кто умел творить жизнь, который умел проповедовать жизнь и который умел этой жизнью заражать всех окружающих.
Слово предоставляется Дмитрию Владимировичу Камерницкому.
Трудно говорить о Владимире Ивановиче. Где найти слова? Где та мера, которой можно измерить всю необъятную глубину его исключительного ума, его железную волю, его могучий темперамент, его всегда молодое жизнелюбие, всю неожиданность, всю смелость его творческого вдохновения, его огромный опыт и его безупречный вкус. Владимир Иванович, говорю, я не понимаю, как это можно с небольшим количеством людей, да в этой узкой щели, сыграть развал целого фронта. По-моему, он говорил, это должно быть где-то около железной дороги. Вагоны, теплушки. И вот тут-то и было найдено решение. Решение всей сцены. К товарному поезду со всех сторон сходились солдаты различных частей. Они осаждали эти теплушки, они набивали свои эти вагоны, они лезли на крышу, тащили туда пулемет, появлялся красный флаг, и вот с революционной песней поезд уходил туда, в далекую Москву, где уже закипала волна революции. Таким образом, в одном штрихе, в одной сцене была охвачена схвачен характер целой эпохи. А вот работа с дирижером. Мы ждали, когда наш талантливый дирижер Бакалейников нам покажет свою работу с оркестром по Кармен-Сити. И вдруг необычайное разочарование. представление трагическое, а музыка получилась необычайно легкомысленная, так вроде венских вальсов. Что ж такое, думаю, это ж не справишь теперь. Владимир Иванович заперся в кабинете с Бакалейниковым на 2-3 недели, и после этого мы не узнали музыку. Насколько Владимир Иванович любил жизнь, настолько он ненавидел смерть. Он никогда даже не произносил этого слова. Он иногда говорил, когда я от вас уйду, но никогда не говорил, когда я умру. И вот настал последний 1943 год. Владимир Иванович, несмотря на дурное самочувствие, работал в каком-то самозабвении. Он как бы торопился побольше сделать. Он как бы боялся чего-то не успеть. Он написал нам брошюру под названием «Лицо нашего театра». Она у нас называется «Фрагменты». Это как бы завещание нам. Владимир Иванович как будто боялся, что мы еще многого не поняли, многого не знаем. Он ежедневно приезжал к нам в театр, садился в мягкое кресло под большим абажуром. Мы рассаживались вокруг. Я читал один за другим абзацы из этих фрагментов, а Владимир Иванович останавливал и спрашивал, понятно ли это, как мы понимаем то или иной вопрос. В наиболее сложных случаях сам объяснял, что ему, все, что ему казалось малопонятным. А иногда он говорил, запишите на полях, нужно еще поговорить о зерне, нужно поговорить о физическом самочувствии, о втором плане и о дикции. В художественном театре он в это время работал над Пушкиным, где смерть веяла в каждой картине. У нас же он начал работу в это время над «Пиковой дамой», о которой он мечтал уже более 20 лет, и над планом, который он работал еще в Америке вместе с Рахманиновым. Зерном спектакля Владимир Иванович определил смерть. И это повергло нас в ужас. И вдруг Владимир Иванович на одной из последних репетиций говорит, когда я умру, пусть играют шестую симфонию Чайковского. Это был конец. Мы с ужасом это почувствовали, и через несколько дней нашего Владимира Ивановича не стало.
Слово Александру Яковлевичу Таирову.
Я нахожусь в довольно затруднительном положении. Не потому, что трудно говорить о Владимире Ивановиче. Нет, о Владимире Ивановиче говорить легко, потому что вся его жизнь, его творчество, его работа настолько многогранны, настолько глубоки, настолько всеобъемлющи, настолько интересны и так много оставили значительнейших следов в жизни и развитии всего театра, и в частности советского театра, что говорить о Владимире Ивановиче легко. Мне трудно говорить сейчас потому, что я не знаю лично самой основной и самой могучей стороны жизни и творчества Владимира Ивановича. Я не знаю его в непосредственной театральной работе. Я не знаю его в процессе создания спектаклей. Я не знаю его в процессе репетиционной работы. Я не знаю его в процессе работы с актерами. То, что я знаю, это то, что я знаю о других. И говорить об этом поэтому, мне кажется, было бы с моей стороны неверно. Говорить же о моих личных восприятиях Владимира Ивановича о встречах с Владимиром Ивановичем, которых, правда, было в моей жизни очень и очень много. Трудно, потому что они в какой-то мере касаются и меня. А говорить о себе у меня нет решительно никакой охоты. Поэтому я прошу это учесть и позволить мне ограничиться, вероятно, рядом беглых воспоминаний о тех моментах, которые наиболее зафиксировались в моей благодарной памяти. Я впервые увидел Владимира Ивановича в 1908 году. Это было на первом большом празднике художественного театра. Праздновался десятилетний юбилей его работы. И вот я приехал, будучи и молодым студентом, и молодым актером, я приехал из Петербурга вместе с Павлом Павловичем Гайдегуровым в качестве поздравительной делегации от передвижного театра. И я видел Владимира Ивановича в этот раз два раза. На улице. Мне было очень интересно. Я приехал несколько раньше и смотрел съезд. И вот я увидел, как подъехал к театру Владимир Иванович. На нем был цилиндр. Он выглядел необычайно торжественно. На Московской улице того времени, и сразу почувствовалось, что передо мной какой-то особенный человек. А когда затем мы вручали адрес художественному театру, и адрес принимал Владимир Иванович и Константин Сергеевич, я еще больше поразился, когда я увидел этих двух людей рядом. Они были так не похожи друг на друга. И вместе с тем, уже тогда казалось, что в этой именно непохожесть, в этой их разность, есть какая-то высшая гармония и высшая слитность. И мне кажется, что вся дальнейшая жизнь этих двух людей говорит о том, что это были две самостоятельные и необычайно яркие индивидуальности. Ибо несмотря на то, что они вместе создали один и тот же громадного значения силы и творческого вдохновения, театр, несмотря на то, что они проработали вместе огромное количество лет, тем не менее, каждый из них занял и занимает сейчас в нашем сознании и в истории русского и советского театрального искусства свое особое место, свою особую роль. И любопытно, мне кажется, что они оба не находили абсолютного выхода своим замыслом только в стенах художественного театра, которому они отдали всю свою жизнь и который является созданием, а каждый из них имел еще какие-то свои отдельные замыслы и планы, не вмещающиеся в рамки художественного театра, результатом чего и появился целый ряд отдельных начинаний. Та студия, которую организовал Константин Сергеевич, музыкальный КО, комическая опера, которую организовал Владимир Иванович, в дальнейшем опера, над которой работал Константин Сергеевич. Им хотелось обнять всю сферу театрального искусства. Всю сферу, доступную сценическому воплощению. В любом виде, в любом жанре, не ограничивая себя только рамками того замечательного драматического театра, который ими был создан и который празднует сейчас свой знаменательный и славный юбилей. И вот я встретил потом Владимира Ивановича значительно позднее на премьере «Покрывало Пьеретты», которая шла в Свободном театре, организованном Марджановым. И как в эту встречу, так и в многие последующие встречи, в беседе после спектакля данного и после многих других спектаклей, меня неизменно поражала и привлекала одна черта, которая, мне кажется, является для Владимира Ивановича, как для человека и для художника, очень определяющей. Это его огромный диапазон мышления. Это то, что для него не было в искусстве чуждых ему явлений, если он их не просто не признавал и отрицал. Но он был человеком без сор. Будучи фанатиком своего дела и своей работы, имея свою систему работы, он, тем не менее, страшно широко смотрел на театральное искусство, так же, как он широко смотрел на жизнь. Он с громадной жадностью, с громадным любопытством всматривался во все то, что появлялось нового на нашем театральном горизонте. И никогда не занимался тем, что он начинал с отрицания. Нет, он всегда пытался во всем, что он видел, найти те интересные с его точки зрения черты, которые его не отталкивали от того или иного нового сценического начинания, а наоборот, привлекали его внимание. И должен сказать, что в моей личной жизни и работе не один раз добрые слова Владимира Ивановича являлись очень большим стимулом в моей работе и были очень существенной и важной поддержкой. Это было бы вообще так, потому что сказанное Владимиром Ивановичем представляло безусловную ценность, являлось большой ценностью и для меня. Это особенно бывало в те минуты, когда, наоборот, приходилось иногда сталкиваться с очень большим, большим сопротивлением к тем или иным работам, которые мы пробовали тогда вести. Я помню, что когда прошло 10 лет работы камерного театра, то после спектакля, который был в кружке, вечером собралась наша труппа и ряд наших друзей и гостей. Был Владимир Иванович. И вот среди других коротких и шутливых речей, которые тогда там произносились, Владимир Иванович сказал приблизительно следующее. Вот мы празднуем 10 лет камерного театра. Что это такое? Юность или зрелость? По этому поводу, говорил он, я вспоминаю, что когда я был начинающим писателем, я написал небольшой рассказ, в котором я сказал, в комнату вошел пожилой человек 32 лет. А говорит, вот сегодня я себя его писал, то я бы написал, В комнату вошел молодой человек, 48 лет. Это была не только шутка, которая, так сказать, корреспондировала с тем, что он хотел сказать относительно того, много или мало 10 лет для театра. Это, если хотите, в этом отразилось очень многое во взглядах Владимира Ивановича на то, как он подходил к фактам жизни искусства. Он подходил к ним всегда, беря их в комплексе происходящего. Беря и включая в этот комплекс и то явление искусства, с которым он сталкивался, и самого себя в качестве воспринимающего это. И вот это особое умение раскрывало перед ним возможность видеть очень многое. Большие художники, великие художники, которые как-то отрешены от жизни. Про Владимира Ивановича можно сказать обратное. Сила Владимира Ивановича заключалась в том, что он всеми своими порами впитывал всегда жизнь. Он был всегда неразрывно связан с жизнью. Жизнь была для него источником творчества и, может быть, высшим творчеством, и, может быть, высшим достижением художника. Он, вероятно, считал умение творить жизнь. И если присмотреться к жизни Владимира Ивановича, то можно сказать, что этим искусством он обладал в высшей мере. Он страстно любил театр, он очень любил музыку, он очень любил балет. Увлечение его балетом было постоянным, неизменным и страстным. И я вспоминаю, как в Ленинграде я пришел как-то в бывший Мариинский театр, театр оперы и балета Кирова, и застал в ложе дирекции Владимира Ивановича. Это было незадолго до войны. Шел балет. Не помню сейчас, к сожалению, какой. Мы оба с большим интересом и очень увлеченно следили за сценой. Вдруг я заметил, что Владимир Иванович пошатнулся на стуле и откинулся назад. Меня это забеспокоило. Я посмотрел на него и вижу, что у него возле носа он держит руку с носовым платком. Я говорю: «Владимир Иванович, что с вами?» Он говорит: «Ничего, ничего, пройдет». Потом я увидел, что ему стало еще хуже. Я его вывел из ложи, мы подошли к умывальнику, оказалось, что у него просто ручьем льет кровь. Он говорит: «Ничего, не беспокойтесь, это для меня хорошо. Врачи говорят, что это даже полезно, когда у меня время от времени выходит кровь». Мы постояли там, пока там прикладывали ему холодную воду, пока кровь перестала течь. Потом вышли в комнату возле ложи, и я его уложил на диван. Через некоторое время он поднялся. Я говорю: «Ну, Владимир Иванович, теперь пойдемте, я вас отвезу домой». «Нет, что вы, Владимир Иванович, а балет? Я должен досмотреть балет». И несмотря на все мои уговоры, мы вернулись вместе с ним в ложу, и он досмотрел балет. Вот в этом моменте, мне кажется, очень видно всю, так сказать, сущность того, как жил Владимир Иванович. Как умел он страстно наслаждаться искусством, и как умел он горячо и властно это искусство творить. Искусство, которое, как я говорил, для него неразрывно было связано с жизнью. Может быть, именно в силу этой связи, которая для него была неразрывной между искусством и жизнью, он так широко, открыто и с огромной искренностью принял Великий Октябрь. Мне в эти дни приходилось очень много с ним видеться. И в первые дни после революции, и позднее, когда мы вместе работали в журнале «Культура театра» на ряде редакционных совещаний и так дальше. И меня всегда поражала та непосредственность, та смелость и та верность суждений, которую я наблюдал в нем во всем, что касалось современности, чувствования современности, чувствования единого дыхания, каким должно жить искусство со своим временем. Так как у меня нет плана моей беседы с вами, в моих воспоминаниях о Владимире Ивановиче, которого я очень искренне и нежно любил, то я бы мог, вероятно, привести еще очень много моментов из наших встреч. Но я полагаю, что я это сделаю как-нибудь отдельно, может быть, написав о Владимире Ивановиче и как-то отдав Владимиру Ивановичу то, что, на что он имеет право, и передав этим мою благодарность за то, что он жил и работал в наши дни.
До начала художественной части сделаем маленький перерыв.